говорит Радио Свобода. Вацлав Гавел посетил штаб-квартиру «Радио Свобода». Детали новой афганской стратегии Барака Обамы. Закончилась ли война в Чечне, мнение эксперта «Радио Свобода». Странный новый музей Гоголя в Москве. В Петербурге вышел первый номер газеты, защищающий права людей с психическими отклонениями. Главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за пятницу, 27 марта. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Итоговый выпуск открою важным событием в жизни нашего радио. Бывший президент Чехии, известный писатель, драматург и диссидент Вацлав Гавел посетил новое здание штаб-квартиры «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» в пражском Хагиборе. У «Свободы» с Гавелом особые отношения. 14 лет назад, в 1995 году, радио переехало из Мюнхена в Прагу именно по приглашению тогдашнего чешского президента. Вацлав Гавел всегда подчеркивал, что наша радиостанция была для него важнейшим источником информации и подспорьем в борьбе с коммунистическим режимом. Гавел известен во всем мире как политик, правозащитник, литератор. Общественный авторитет его чрезвычайно высок. И поэтому визит бывшего чешского президента в штаб-квартиру «Свободы» столь символически важен. Вот отрывок из выступления Гавела перед сотрудниками «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа».
Первая задача – укреплять собственную идентичность и продолжать делать то, в чем эта идентичность заключается, а именно распространять свободную, независимую информацию, комментировать происходящее в мире, независимо от какой-либо власти. Вот причина, по которой существует эта радиостанция, то, что характеризует ее в течение многих десятилетий и, разумеется, остается ее главной задачей и впредь.
Ее главным уколом и надалее.
Мы снова и снова сталкиваемся с тем, как политики из развитых демократий избегают откровенно говорить своим партнерам из стран, где существуют те или иные авторитарные или даже тоталитарные режимы, в силу заинтересованности в экономическом сотрудничестве или по другим причинам избегают говорить этим деятелям о том, что важнее всего, о человеческой свободе и о том, насколько она уважается в соответствующих странах.
А о том, как в дотичных землях респектована.
Сказал бывший президент Чехии Вацлав Гавел. Мой коллега, обозреватель «Свободы» Ефим Фиштейн, побывал на встрече с Гавелом. Ефим – знаток европейской и чешской политики, многолетний сотрудник нашего радио. Ефим, Вацлав Гавел – это такая же сейчас часть истории «Радио Свобода», «Свободная Европа», как и любой самый выдающийся из сотрудников нашего радио. Давайте поговорим прежде всего о том, во-первых, какую роль сыграло радио в деятельности Гавела-диссидента, и, во-вторых, какую роль сыграла деятельность Вацлава Гавела-президента в истории радио.
Роль радио в жизни Вацлава Гавела была достаточно большой. Он сам неоднократно это подчеркивал на своем сегодняшнем выступлении. Во-первых, он был одним из первых чешских литераторов, тогда еще не вполне оппозиционных, речь шла о 68-м годе, когда он приехал впервые в Мюнхен на постановку своей пьесы и первым из чехов посетил здание «Свободной Европы», «Радио Свобода», тогда в английском саду, и дал, может быть, одно из первых интервью. Во-вторых, когда он уже был диссидентом, а в Чехословакии царила нормализация, он одним из первых открыто признал связь со «Свободной Европой», не боялся сообщать и передавать документы «Свободной Европе», не боялся открыто признавать свое сотрудничество с этой радиостанцией, тогда запрещенной.
Я вас на секундочку перебью, уточню для слушателей, что нормализацией называют период в чехословацкой истории после подавления Пражской весны 68-го года до 89-го, собственно говоря.
Совершенно верно. Что же касается его роли, роли бывшего чешского президента Вацлава Гавела в истории «Свободной Европы», то и она немаловажна. Не только потому, что он был постоянным, хотя и не штатным сотрудником радиостанции, но и потому, что он высоко ценил роль «Свободной Европы» в деле установления демократии в Центральной Европе и пригласил эту радиостанцию в Прагу, предоставив ей достаточно льготные условия. В частности, предложил ей занять здание бывшего Федерального собрания Чехословацкого парламента, которое к этому моменту пустовало. То есть, это связь, которая продолжается всю жизнь Вацлава Гавела и практически всю историю Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Иными словами, есть известный символизм. Вацлав Гавел пригласил нас в здание бывшего парламента чехословацкого, и сейчас, когда штаб-квартира радио переезжает в здание в Хагеборе, это тоже в Праге, в район Праги, Вацлав Гавел приехал туда.
Несомненно, он и сам подчеркнул необычность этой ситуации, ведь когда он начинал свое сотрудничество с Радио Свободная Европа, Радио Свобода, радиостанция была запрещенная в коммунистической Чехословакии, поэтому он сам видит глубокий символизм в том, что сейчас не только радио находится в Праге, но и получила возможность построить новое здание, специализированное здание для нужд радиостанции, что является свидетельством того, что, может быть, и после жизни бывшего чехословацкого президента, и после жизни сотрудников радио, оно будет по-прежнему существовать и выполнять свою миссию, которая далеко не кончена.
Вы знаете, есть еще один политический вопрос, касающийся, собственно, чешской политики и чешской, может быть, внешней политики. Дело в том, что вот этот визит Вацлава Гавела, безусловно, он планировался значительно раньше, но, тем не менее, он совпал с таким странным периодом в чешско-американских отношениях. Я имею в виду недавнее скандальное высказывание уже теперь исполняющего обязанности чешского премьер-министра Мира Катапаланека о экономической политике Барака Обамы. Мы не будем сейчас обсуждать, естественно, содержание всего этого, но он назвал это «дорогой в ад» в не очень точном переводе. Там нюансы кое-какие уходят при этом переводе, но, тем не менее, это был жест со стороны Гавела компенсации?
Нисколько. Как пишет сегодняшний Wall Street Journal, только настоящие друзья могут сказать неприятные правды. Поэтому Чехия проявила себя как настоящий друг, скажем, в отличие от Испании, которая, никого не предупредив, вывела свои войска сначала из Ирака, а вчера и из Косово, или сообщила о выведении своих войск. То есть Мирек Тополанек высказал общее отношение Европейского Союза, высказал, собственно говоря, декларацию, принятую на последнем брюссельском саммите, где меры Барака Обамы были сочтены крайне неудачными, поэтому здесь нет никакого оскорбления. А Вацлав Гавел подчеркнул, наоборот, что уход в отставку правительства не означает неуспеха или конца председательства Чехии. Наоборот, он считает, что это председательство исключительно успешно. Кстати говоря, Вацлав Гавел практически по всем позициям согласен с нынешним премьером в его конфликте с нынешним президентом страны и практически поддерживает уходящего премьера. Так что в данном случае нельзя было ожидать от Вацлава Гавела какой-то критики в адрес уходящего премьера.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире итоговый выпуск, извините, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и нашу программу продолжит «Международные темы». Речь пойдет о ситуации в Афганистане. Президент США Барак Обама сегодня обнародовал основные положения новой американской стратегии в Афганистане и Пакистане. Обама характеризовал ситуацию в Афганистане как все более опасную. В качестве главной задачи он назвал разгром Аль-Каиды как в Афганистане, так и в Пакистане. За выступлением Барака Обамы следил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Назвав Пакистан и Афганистан местом прибежища террористов, спланировавших и поддержавших теракты 11 сентября, президент Обама огласил новую стратегию противостояния террористической угрозе, исходящей с территории этих стран. «Ситуация в этом регионе складывается все более угрожающая», — сказал президент США, отметив, что 2008 год стал годом самых тяжелых людских потерь американских войск, сражающихся с Талибаном и Аль-Каидой в Афганистане. «Будущее Афганистана неразрывно связано с будущим соседнего Пакистана. За почти 8 лет после терактов 11 сентября Аль-Каида и ее экстремистские союзники переместились через границу в периферийные районы Пакистана. Почти с уверенностью можно сказать, что там находится руководство Аль-Каиды в лице Усамы бин Ладена и Аймана ас-Завахири. Они продолжают использовать эту безопасную для себя гористую территорию для того, чтобы укрываться, обучать террористов, сообщаться со своими последователями, планировать атаки и посылать боевиков для поддержки повстанцев в Афганистане».
To
Напомнив, что эта проблема далеко не только американская, Обама назвал ее вызовом высшего разряда для международной безопасности. Крупные теракты в Азии, Европе и Северной Африке – тоже дело рук Аль-Каиды. По словам Обамы, на карту поставлена безопасность людей во всем мире. Президент США призвал Конгресс принять подготовленный сенаторами Джоном Керри и Ричардом Лугаром двухпартийный законопроект о выделении в течение 5 лет $1.5 млн ежегодно на прямую поддержку пакистанского народа. На эти средства предполагается строить в Пакистане школы, дороги и больницы. Другой биль, на принятие которого настаивает Обама, предполагает выделить средства из бюджета США на создание так называемых «зон благоприятных возможностей» в районе афгано-пакистанской границы с условиями для развития экономики и для возрождения надежды у местного населения, измученного насилием. Афганская стратегия Барака Обамы соответствует его тезису, в соответствии с которым после терактов 11 сентября США не смогли разгромить Аль-Каиду потому, что были сфокусированы на Ираке, а не на Афганистане. Обама заявил, что распорядится послать в Афганистан 4000 американских военнослужащих. Военные, вдобавок к 17 тысячам, о направлении которых президент заявил ранее, займутся подготовкой личного состава афганской армии и полиции. Мы перенесем акцент нашей миссии на подготовку и увеличение персонала афганских сил безопасности, для того, чтобы они в конце концов взяли на себя управление надежной защитой своей страны. В течение 3 лет наши военачальники нуждались в ресурсах для такой подготовки афганцев, но получали отказ из-за войны в Ираке. Теперь будет по-другому. Обама сказал, что антиталибская коалиция ускорит наращивание численности афганской регулярной армии и полицейских подразделений с тем, чтобы к 2011 году их численность достигла, соответственно, 134 тысяч и 82 тысяч человек. Президент США также заявил, что правительство Афганистана подорвано коррупцией, и ему трудно удовлетворять основные жизненные нужды населения. Экономика Афганистана, сказал Обама, ослаблена бурной наркоторговлей, которая потворствует криминалу и финансирует повстанцев. Для того, чтобы способствовать укреплению безопасности, развитию возможностей и справедливости не только в Кабуле, но и в афганских провинциях, нам требуются специалисты в области сельского хозяйства и преподаватели, инженеры и юристы. Именно так мы можем помочь правительству Афганистана служить своему народу и развивать экономику, основанную не на наркотиках. Поэтому я распоряжаюсь о существенном увеличении числа наших гражданских специалистов, работающих в Афганистане. Новая стратегия Обамы обнародована за несколько дней до открывающейся в следующий вторник в Гааге конференции ООН по Афганистану. Сам Обама примет участие в саммите НАТО во Франции и Германии на будущей неделе. В Вашингтоне ожидают, что на этой встрече некоторые страны НАТО, входящие в антиталибскую коалицию, могут взять на себя обязательство послать больше войск в Афганистан. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Об Афганистане сегодня говорили не только в Вашингтоне, но и в Москве. Здесь прошла конференция под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. Для участия в ней приехал и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, и высокопоставленные представители Соединенных Штатов. Действительно обсуждалась афганская проблема. За ходом конференции следил мой коллега Данила Гальперович, и сейчас он в прямом эфире «Свободы». Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Кирилл. Ну, основной темой этой конференции была борьба с наркотрафиком и терроризмом, и в ней приняли участие представители всех стран Шанхайской организации сотрудничества, страны-наблюдатели, то есть Индия, Иран, Монголия и Пакистан, сам Афганистан, Туркмения и Турция, а также представители стран Большой Восьмерки. Ну, и надо сказать, что в ходе этой конференции выражалось немало благих пожеланий. Например, глава МИД Таджикистана Хамрахон Зарифи сказал, что Душанбе предложил и подтверждает это предложение открыть 3-й постоянно действующий центр в рамках как раз Шанхайской организации сотрудничества по борьбе с оборотом наркотиков. Киргизия в лице главы ее Министерства иностранных дел сказала, что готова принимать у себя конференции по безопасности и стабильности в Центральной Азии. А глава пакистанского МИДа Шах Махмуд Курейши заявил, что Пакистан вообще хочет присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества. Китай, например, например, тоже сказал о выделении денег Афганистану безвозмездно, это примерно 75 миллионов долларов в ближайшие 5 лет, может быть, не слишком много, но тоже достаточно серьезная финансовая помощь. Ну, а в Казахстане уже не на этой встрече тоже говорили об Афганистане и говорили, что нужно усилить сотрудничество всех структур, которые заинтересованы в стабилизации в этой стране, то есть сделать своеобразную тройку ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, ОДКБ и НАТО. Между тем, постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин говорит, что, по его мнению, силы НАТО в Афганистане делают недостаточно для борьбы с наркоугрозой.
Страны, которые представлены ШОСом, это страны, которые испытывают огромное давление последствий того трагического разлада, раскола, который произошел в Афганистане. К сожалению, мы констатируем, что несмотря на присутствие в этой стране иностранных войск, так называемая ISAF, Международные силы содействия безопасности, они называются, которые находятся там по мандату Совета Безопасности ООН с конца 2001 года, тем не менее героиновая угроза увеличилась кратно, на порядок. Сегодня более 90% всего героина, который не только в России, но и в Европе, это героин афганского происхождения. Мы хотим сказать НАТО, вполне очевидно, что отношение к такого рода последствиям ситуации в самом Афганистане и к последствиям операции НАТО в Афганистане у нас вызывает крайнюю тревогу.
Ну, интересно, что пока союзники в НАТО и пока Соединенные Штаты говорят о наращивании финансовой базы, наращивании воинского контингента в Москве, говорят либо о каком-то таком легком сотрудничестве по провозу грузов, и уж точно речь не идет, например, о военной вовлеченности серьезной или о каком-то более серьезном сплочении с НАТО в действительно нормализации ситуации в Афганистане. Кирилл?
Спасибо, Данила. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. От тем международных к российским. Государственная Дума в пятницу на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект под названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением представительства избирателей в Государственной Думе Федерального Собрания РФ». Такое вот название, за ним что скрывается. Согласно этому документу, кандидатам от партии, не прошедшим 7-процентный барьер на выборы в Госдуму, предоставят места в Нижней Палате России парламента. Если за список партии проголосовали 5-6% избирателей, то ей предлагается дать один депутатский мандат. Если 6-7%, то ей предлагается выделить целых два мандата, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Законопроект, получивший официальное название о представительстве малых партий, внес в Госдуму президент России Дмитрий Медведев. Согласно законопроекту, депутатские мандаты будут предоставлены кандидатам от политических партий, получивших на выборах в Госдуму 5-7% голосов избирателей. Если партия получила от 5 до 6% голосов избирателей, то ей предлагается дать один депутатский мандат. Если от 6 до 7% голосов избирателей, то тогда два мандата. Глава Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин подчеркнул, что таким образом будет учитываться мнение примерно 5 миллионов россиян.
На предыдущих выборах в Государственную Думу общее число людей, которые проголосовали за те политические партии, которые не представлены в настоящее время в Государственной Думе, составило немногим более 5 миллионов человек. Но тем не менее мы понимаем, что это 5 миллионов человек. И таким образом это мнение должно учитываться. Должно не учитываться мнение при формах построения демократии только, собственно говоря, тех групп людей, которые отнесены или стремятся к маргинальным, к экстремистским группам людей, которые представлены достаточно небольшим набором людей.
Полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх изложил суть президентского законопроекта.
По этим политическим партиям передаются депутатские мандаты. Это термин, как вы понимаете, это термин, отличающийся от термина, допущенный к распределению депутатских мандатов. И смысл в том, что действительно эта передача депутатских мандатов, она происходит до распределения. После того, как политические партии, если они будут таковые на следующих выборах, им будут переданы определенное количество мандатов, то к распределению, которое будет проводиться между партиями, набравшими более 7%, уже уже будет не 450 депутатских мандатов, а минус то количество, которое будет передано так называемым малым партиям. Что влечет за собой получение депутатского мандата для тех депутатов, которые пройдут в таком порядке в Государственную Думу? По сути дела, это один или два человека, два представителя от политической партии, они будут иметь весь набор прав, которые имеет фракция в Государственной Думе.
Законопроект имеет отношение к 7 политическим организациям, отметил Владимир Пелигин.
В настоящее время в политической жизни Российской Федерации представлены 7 политических партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Патриоты России», «Правое дело». В стадии ликвидации находится партия социальной справедливости, СПС, гражданская сила. То есть это я просто о претендентах на возможное положение.
Это был Владимир Плигин. Сопредседатель Всероссийской политической партии «Правое дело» Георгий Буф назвал законопроект о представительстве в Госдуме так называемых малых партий шагом вперед.
С нынешним положением, по которому порог для малых партий представляет несколько завышенным. Это несколько облегчит их позиционирование и участие в законодательной работе. Что касается того, что вот сразу не снизит до 5%, ну, таково решение было инициатором. Президент, он не хочет отменять 7% порог сразу после того, как он был введен. С другой стороны, у малых партий есть совершенно явная проблема. Это проблема и кадровая, и интеллектуальная, и позиционирование. В каком-то смысле осторожность здесь, она может быть оправдана, потому что, в общем, малая партия достаточно сложно набирает адекватное количество профессиональных законодательных кадров для полноценного участия в работе в парламенте, если она туда попадает.
Некоторые критики утверждают, что это имитация демократии, эти люди ничего там не поменяют в Думе.
Вообще демократия или имитация, она не упирается в 5 или 7%. Проблема гораздо сложнее. То есть если вот что, если снизить сразу до 5%, что-то будет больше демократии, или там до 3% будет больше демократии, не факт. У нас была ситуация, как 50 партий, которые участвовали в выборах. И, в общем, нельзя сказать, что все эти 50 партий, они были совершенно адекватны, конструктивные и вообще вменяемы.
Говорил Георгий Бофт. Лидер петербургского «Яблока» Максим Резник убежден, что принятый сегодня в первом чтении законопроект может уже скоро разочаровать тех, кто его поддерживает.
Ну, потому что отдельными людьми дыры не заткнешь. Нельзя за счет того, что кого-то, как бы, назначенного демократом или оппозицией, пристроить его в парламент, решить проблемы, которые стоят в обществе. Обществу нужны свободные выборы.
Так считает лидер петербургского «Яблока» Максим Резник. Законопроект в первом чтении поддержали 349 депутатов. Против проголосовали 58 человек. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 27 марта. У микрофона Кирилл Кобрин. Главные темы второй половины часа. Закончилась ли война в Чечне? Мнение эксперта «Радио Свобода». Странный новый музей Гоголя в Москве. Программу продолжим после объявлений заголовков новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Чужим в России не рады. Да и своим не очень.
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. Зачем Арктике российская военная группировка?
В блогах «Свободы».
Журналист Юрий Васильев продолжает интересоваться кредитами сберегательного банка.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть вопрос о прекращении режима контртеррористической операции в Чечне. На сегодняшней встрече с Бортниковым, возглавляющим Национальный антитеррористический комитет, Медведев отметил, что обстановка в Чечне, по его мнению, нормализуется. В то же время, по словам президента, ФСБ и другие правоохранительные органы должны продолжить контроль за ситуацией в Чечне. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали отказ суда прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных. Ранее Хамоунический суд Москвы отказался удовлетворить все ходатайства защиты бывших совладельцев ЮКОСа, поддержав требования обвинения о сохранении меры пресечения подсудимым. Госдума России приняла сегодня в первом чтении президентский законопроект о представительстве в парламенте малых партий. Документ позволяет партиям, набравшим от 5 до 6% голосов, иметь одного своего представителя в Госдуме, а получившим от 6 до 7% двоих представителей. Президент США Барак Обама сегодня обнародовал основные положения новой американской стратегии в Афганистане и Пакистане. В качестве главной задачи он назвал разгром Аль-Каиды. Президент США объявил об отправке в Афганистан 4000 военных инструкторов и советников для обучения афганской армии. Не менее 48 человек, по последним данным, погибли в результате взрыва в мечети на северо-западе Пакистана, ранены более 70. Взрыв совершил смертник во время пятничной молитвы в мечети в городе Джамрут. В Индонезии не менее 50 человек стали жертвами наводнения.
20:32 в Москве. Сегодня пятница, 27 марта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит «Кавказская тема». На этой неделе много шума наделало заявление Рамзана Кадырова о том, что так называемая контртеррористическая операция в Чечне должна быть официально объявлена прекращенной. За этим последовали комментарии со стороны как Министерства обороны, комментарии удивленные, и со стороны администрации президента Медведева, который подтвердил позицию Кадырова. Высказались по этому поводу и российские парламентарии. А в пятницу Дмитрий Медведев поручил директору Федеральной службы безопасности, возглавляющему Национальный антитеррористический комитет, Александру Бортникову, рассмотреть вопрос о снятии режима контртеррористической операции в Чечне. Мой коллега Андрей Бабицкий, очень хорошо знающий кавказскую политику, считает все эти разговоры и заявления явно преждевременными. Первый вопрос, который я задал Андрею, звучит так. Насколько сильны позиции боевиков в Чечне и как можно определить их численность?
Сказать, что это военные успехи, нет больших оснований, потому что, скорее, все-таки ослабление подполье вооруженного произошло за счет того, что Рамзан Кадыров ввел принцип коллективной ответственности, и, в общем, сегодня за тех, кто уходит воевать, расплачиваются их родственники. Второй момент, связанный с действительно успехами Кадырова, ему удалось расколоть подполье и вывести из него всех представителей или сторонников Ичкерии, независимого государства, которое в свое время пытался там построиться. Дудаев, значит, Яндарбиев, Масхадов. Это тоже абсолютно понятная вещь. Дело в том, что эта идея этого государства, она не была связана, ну, скажем так, с демократическими ценностями. Предполагалось, в общем, возрождение национальных традиций, на которых должно было основываться вот это новое общество. И, в общем, в значительной мере то, что сейчас происходит в Чечне, связано именно с идеей возрождения этноса. И поскольку, скажем, соответствие тех или иных норм общественной морали, демократии не входит, так сказать, в предмет рассмотрения сторонников Ичкерии, то они довольно легко действительно покинули подполье или вернулись из-за границы, им примкнули к Рамзану Кадырову.
Если сильно упростить то, что вы сказали, националисты идут к Кадырову, а, скажем так, фундаменталисты или религиозные радикалы, они остаются в подполье. Сколько их, по вашим представлениям, так сказать, вот здесь и сейчас, насколько они сильны?
Тут цифрами не располагает никто, такую статистику, естественно, так сказать, вести невозможно. Сами официальные, значит, лица дают разные цифры. И 400, Кадыров говорит о 70 боевиках. Мне удалось провести телефонное интервью просто с боевиком, который находится в Шатойском районе Чечни, входит в отряд Хусейна Гакаева. Он говорит, вот у нас, значит, вот в этом секторе там 60 человек, а таких секторов много. Ну, много, но сколько? Ну, десяток, два десятка. 1000-1500 человек, это, наверное, можно так очень приблизительно прикинуть, сколько может быть этих людей. Может быть, меньше, может быть, больше. Это же не то, чтобы эти люди постоянно находились в горах. Они, в общем, довольно мобильны, перемещаются. Его позывной Кутейб. Он мне сказал, что на самом деле им последние два года воевать стало существенно проще. Ну, во-первых, они покинули горы. Они сегодня уже могут находиться в селах, чего раньше не могли себе позволить. Кроме того, он говорит, что они вышли из леса вот сейчас в преддверии, значит, весенне-летнего периода, как они это называют, и готовятся к боевым действиям. Говорит, ну, у нас все нормально с ресурсами, с деньгами, там, иншаллах, все в порядке. Соответственно, действительно что-то меняется, если вот они так себя достаточно комфортно чувствуют. Другое дело, что, конечно, мы должны делить, так сказать, на 10 все, что говорят эти люди. Потому что надо представить себе, в каких условиях они живут. Это все-таки условия подполья, которые очень искажают параметры. Человек, который находится в подполье, неосознанно воспринимает внешний мир в размерах и значениях мира собственного. Ну вот если их стратегия, значит, это там напасть и убежать, так сказать, это определяется именно их малочисленностью. Именно тем, что ресурсы крайне невелики. И они не могут себе позволить воевать как-то иначе, когда, значит, там и стоит класс. Колоссальная группировка, тяжелое вооружение, авиация, все на свете. Вот. То есть говорить, скажем, о том, что у них есть возможность какие-то серьезные там военные победы одерживать, вот, будет их там 500 человек, 1000 или 1500, не приходится. Поэтому, наверное, вялотекущая война может продолжаться сколько угодно по двум обстоятельствам. Во-первых, нынешний режим в Чечне очень многим не нравится, вызывает недовольство, хотя люди его проявлять сегодня не в состоянии. Во-вторых, сама идея, которая мотивирует подполье, идея радикального ислама, она очень привлекательна. Во-первых, картину мира, в которой есть, в общем, справедливые отношения между людьми. Да, скажем, вот в своей социальной части, значит, радикальный ислам, он соприкасается с левыми идеями. Это ведь не только ситуация Чечни, а ситуация всего Северного Кавказа. Я думаю, что этот процесс только набирает сил, поскольку нельзя говорить о том, что сегодняшняя общественная система, государственная система и в России в целом, и на Северном Кавказе в частности, особенно, дает людям возможность как-то корректировать условия жизни через гражданство. Института, но нет этого. Поэтому будут корректировать, так сказать, вот таким образом, с оружием в руках. Здесь могут просто меняться какие-то значения. Действительно, если там напрягут сил кадыровцы или там федеральные какие-то подразделения, то, наверное, могут ужать, загнать куда-то. Но держать там очень долго какой-то такой экстремальный заслон тоже, так сказать, думаю, сил больших нету. Рано Кадыров говорит об окончании военных действий.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И продолжим российские темы. В Москве в музее и общественном центре имени Андрея Сахарова прошли общественные слушания под названием «Второй процесс Ходорковского и Лебедева. Инерция репрессий или шанс для правосудия?». Организаторы общественных слушаний, ведущие российские правозащитники, участники Международного комитета защиты политзаключенных. В принятом обращении указывается, что, цитирую, «дело ЮКОСа, арест Лебедева, Ходорковского и многих других процесс, сделавший всемирно знаменитым выражение «басманное правосудие», во многом сформировали ту обстановку страха и бесправия, в котором мы сейчас живем. Новое обвинение Платону Лебедеву и Михаилу Ходорковскому – это очевидный знак обществу. Оставьте надежды на право и справедливость. Мы убеждены, что российское общество должно взять под свой контроль этот процесс, постоянно наблюдать за ним, поддерживать требования соблюдения прав обвиняемых. Так подчеркивается в обращении участников общественных слушаний. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Конференц-зал музея и общественного центра имени Андрея Сахарова заполнен. На общественные слушания «Второй процесс Ходорковского и Лебедева. Инерция репрессий или шанс для правосудия» пришли не только их организаторы, ведущие российские правозащитники, адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, их родственники, но и просто неравнодушные люди.
Я думаю, что там есть существенные нарушения. У меня есть такое представление, что есть нарушения, но хотелось больше с юридической стороны послушать обоснования.
Член Общественного комитета защиты ученых, академик Юрий Рыжов, об общественных слушаниях и перспективах дела Ходорковского-Лебедева.
Мероприятие хорошее тем, что все-таки собираются хорошие люди. оптимизма относительно процесса, о котором мы сегодня будем говорить, я не испытываю, потому что все определяется личной неприязнью определенного лица, который все определяет в нашей жизни последние 8-9 лет, но особенно последние 5-6. Поэтому пока мощность этого лица будет оставаться на том же уровне, что сегодня, то дело достаточно безнадежное.
Но это лицо, о котором вы говорите, все-таки не президент. Президент обладает реальной властью и помилование в том числе, на чем настаивает комитет, да?
Дело в том, что тот, кто обладает сегодня правом помилования и вообще правом принятия очень сильных решений, не является самостоятельной фигурой. Может быть, у него есть хорошие намерения, но нет власти.
Полагает Юрий Рыжов. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин анализирует.
Ситуация сложилась вполне вопиющая, потому что ясно, что это дело не имеет никакого отношения даже не только к правосудию, но и к соблюдению юридических формальностей. Речь идет о том, что просто одна из наших клановых группировок бюрократических боится выпускать Ходорковского и делает все, чтобы он сидел столько, сколько будет оставаться с их точки зрения власти Путин и Медведев. И если можно вот просто так придумать уголовное дело и продлять срок заключения Ходорковскому, можно точно так же действовать в отношении всех остальных. Рассчитывать на то, что там Путин и его окружение что-то воспримут или что-то прочитают, я бы не стал.
И не Медведев, а Путин и его окружение.
Путин и его окружение. Кто решение это принимает? Простите.
Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев о значении общественных слушаний, второй процесс Ходорковского и Лебедева, инерции репрессий или шанс для правосудия?
Это может быть первая такая единственная акция за последнее время, когда все основные правозащитные организации объединились, и это очень важно. Это значит, они имеют одну точку зрения. Какой целью это проводится слушание? Дело в том, что мы видим, что довольно много людей из разных совершенно сфер, политических, общественных, вообще говоря, имеют консолидированную точку зрения, что этот процесс не носит юридического характера, что это политические преследования, что Лебедев и Ходорков должны быть освобождены. И второй процесс вообще в значительной степени абсурден.
Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер убеждает.
Надежда, конечно, есть. И мы готовы в этом судебном процессе продемонстрировать невиновность наших подзащитных. И главное, что они сами готовы это демонстрировать.
В своем выступлении на общественных слушаниях председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева подчеркнула, шанс для правосудия есть.
Есть же нечаянная радость и процесс кончится оправданием. Если так случится, это значит, что не только у каждого из нас, у нашей страны есть будущее.
Адвокат Елена Липсер остановилась на абсурдности новых обвинений, предъявленных Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
Когда наши подзащитных перевели в город Читу, мы, честно говоря, теряли здогадки и не понимали, что происходит. И когда мы прилетели в Читу и узнали, что им объявили, что они являются подозреваемыми в том, что они легализовали денежные средства через счета общественной организации «Открытая Россия», то мой подзащитный Платон Леонидович Лебедев сразу сказал, что это вообще какое-то безумие, потому что, естественно, этого просто быть не могло.
Общественные слушания, второй процесс Ходорковского и Лебедева, инерция репрессий или шанс для правосудия в музее и общественном центре имени Андрея Сахарова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каким выводом пришли участники общественных слушаний, второй процесс по делу ЮКОСа, инерция репрессий или шанс для правосудия? Об этом говорим с правозащитником Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 27 марта, и нашу программу продолжат культурные темы. В Праге открылся 16-й международный кинофестиваль «Фебиофест», который в течение 9 дней представит публике 214 художественных фильмов из 58 стран мира. После этого фестивальные фильмы будут показаны во всех крупных городах Чехии и Словакии. О программе кинофестиваля рассказывает наш корреспондент в Праге Нелли Павласкова.
Фестиваль «Фебиофест» возник 16 лет назад по инициативе кинорежиссера, продюсера и владельца киностудии документальных фильмов Феро Фенича. Выбор фильмов и атмосфера этого фестиваля настолько пришлись по душе прожанам и иностранным гостям, что через несколько лет Фебиофест стал крупнейшим европейским кинофестивалем, на котором можно видеть как лучшие фильмы последних лет, так и ретроспективные показы произведений мастеров мирового экрана. «Что принесло ему такой успех?» – спросила я руководителя пресс-отдела фестиваля Павла Сладки.
Фебиофест – фестиваль, который не заменяет на профессионалы, а не на новинаря.
Фебиофест мы делаем не для продюсеров, не для кинокритиков, не для журналистов, а только для обыкновенных зрителей. Это большой зрительский фестиваль, ежегодно предлагающий публике около 200 фильмов. На наш фестиваль ежегодно приезжают именитые гости, которые высоко ценят отношение нашей публики к их работе. Английский режиссер Майкл Ли приедет на последний фестивальный вечер. Он представит фильм «Happy Go Lucky», сценарий которого был номинирован на «Оскара». Фебиофест ежегодно при поддержке посольства государства Израиль представляет в специальной секции новые фильмы Израиля. В этом году мы пригласили известного израильского продюсера и режиссера Марка Розенбаума. Он представит прожанам коллекцию своих фильмов. Все эти яркие представители современного кино по традиции встретятся с чешскими зрителями сразу после показа своих фильмов.
Чтобы především они себе это могли ужить.
Как и каждый год на фестивале, фильмы распределены по секциям, в основном по географическому принципу. Меня заинтересовала секция «Новая Европа». В ней фильмы из Польши, из скандинавских стран, Турции, России. Почему такое название?
Фестиваль не тридит фильмы стриктно jenom podle toho.
Мы распределяем фильмы не только по региональным критериям, как, например, азиатская панорама или латиноамериканская панорама или новое российское кино. В секции «Новая Европа» представлены конкурсные фильмы из разных европейских стран. А такое название эта секция получила, потому что в ней демонстрируются дебюты или вторые фильмы режиссеров, не обязательно молодых, но обязательно тех авторов, чьи работы вносят новую свежую струю в кинематографию. Фотографию старого континента. В этой секции 14 фильмов, и все они будут бороться за приз Фебиофеста. Впервые мы открыли конкурсную категорию только в прошлом году. Тогда же мы составили необычное жюри из 33 зрителей разных возрастов и профессий. Этих добровольцев мы отобрали из тысячи желающих. В этом году снова будет работать зрительское жюри. Больше всего среди них студентов вузов и молодых людей от 25 до 35 лет.
Нельзя не упомянуть еще об одной особенности Фебиофеста – о подземной жизни фестиваля. На одном из подземных этажей гаража в кинокомплексе, где проходит фестиваль, устроен огромный зал для выступлений музыкальных групп.
Это уникат. Мы тому říkáme Фебиофест.
Этот зал уникален. Вот уже несколько лет мы устраиваем эти музыкальные вечера Фебиофеста. После просмотра фильма зрители могут спуститься в гараж и бесплатно послушать замечательную музыку. В импровизированном зале запрещено курить, но там много палаток с кухней разных стран. Все это выглядит как клуб. В этом году сначала у Фебиофеста были финансовые проблемы. Часть спонсоров из-за финансового кризиса не смогла предоставить нам средства. Но мы, вопреки всему, смогли, как и в прошлые годы, пригласить музыкантов из 24 стран мира.
Всего на фестивале ожидается 140 тысяч зрителей, как и в прошлом году.
Корреспондент Радио Свобода в Праге Нелли Павласкова. Мы продолжим разговор на культурные темы. 1 апреля исполняется 200 лет со дня рождения Гоголя. В Москве в пятницу прошла торжественная церемония открытия первого в России музея Гоголя. Он расположился в усадьбе Толстых на Никитском бульваре, в доме, где писатель провел последние годы жизни и где он умер. Правда, предполагалось, что находящаяся здесь городская библиотека будет переведена в другое здание. Однако переезд не состоялся, так что развернутую на первом этаже экспозицию уместнее назвать мемориальными комнатами при библиотеке, а не полноценным музеем, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальверева.
Библиотеку планировали переместить в соседний флигель усадьбы, однако не смогли договориться с арендаторами, у которых договор о найме истекает в 2012 году. Может, это и к лучшему. Подлинных экспонатов, имеющих непосредственное отношение к Гоголю, а не так называемых аналогий, в музее раз-два и обчелся. Не сохранилась и подлинная мебель бывших владельцев усадьбы. По состоянию коллекции на сегодняшний день и одного первого этажа с лихвой хватило. Что же касается мемориальных комнат, то гостиная и спальня Гоголя были оборудованы уже давно. Сейчас к ним добавилась прихожая и несколько анфиладных залов, заполненных некими инсталляциями на тему творчества классика. Об одной из них рассказывает директор гибрида из научной библиотеки и экспозиции «Дом Гоголя» Вера Викулова.
Сундук – это знаковый элемент одной из комнат. Он используется как символ дороги, он стоит в прихожей, и направлен свет, где струятся виды дороги и звук дороги, которые Гоголь мог видеть как путешественник.
Устроители музея явно старались, чтобы он был на волне новейших течений, чтобы посетитель, не дай бог, не заскучал, оказавшись просто в стенах, которые помнят Николая Васильевича, и среди предметов его эпохи. Потому даже в спальне, она же и рабочий кабинет, вокруг конторки, подобием которой пользовался Гоголь, укрепили массивные с пола до невысокого потолка конструкции из толстого стекла в виде ангела с распростертыми крылами. Метафора такая. Чтобы впечатление было еще более сильным, время от времени здесь включают фонограмму с шумом улицы и звоном колоколов. Здесь же резким диссонансом экспонат, который Вера Викулова по праву называет очень ценным.
Вот эта вот работа редкая неизвестного художника, портрет Гоголя 1850 года, то есть его прижизненный портрет, это реликвия. Этот портрет находится в нашей коллекции с 1974 года, когда были организованы мемориальные комнаты писателя. И то, что мы уже хоронили, то, что сейчас идут дарения, мы все отреставрировали, и сегодня и новый, и старый материал находится в коллекции.
А появились у вас какие-то совсем новые экспонаты вот за эти два года, что шла подготовка к юбилею?
Да, безусловно, коллекцию мы накапливали всегда. Но последние годы в связи с такой усиленной музеификацией этого дома очень помогло Министерство культуры. В прошлом году нам выделили средства, на которые было много что закуплено для этого музея. В частности, это крупные предметы. Нам не хватало мебели, нам не хватало бытовой утвари. Кроме того, интересные были закуплены и фактологические материалы, какие-то прижизненные оттиски.
Из тех новых поступлений, о которых вы говорили, есть какие-то вещи, которые точно известны, что принадлежали Гоголю?
Да, безусловно. Дочка Сытина, отец, вот, который как раз присутствовал на перенесении захоронения Гоголя, предоставила нам пуговицу с жилетки Гоголя и элемент его гроба. Это такой ромбик золотой. Это подлинная вещь с историей, там еще медальон гоголевский.
Предметы из могилы на широкое обозрение не выставлены, хранятся в фондах. Чуть замявшись, Вера Викулова поясняет.
Мы выставляем буквально где-то 1/8 часть коллекции. Все выставить невозможно.
В целом же директор так оценивает свое детище.
Музей завораживает. Музей сегодня применяет такие средства, такие инсталляции, которые вас заставляют думать, чувствовать, жить теми же мыслями, которыми жил Гоголь. И это главное для музея. Музей – это не просто расставить мебель.
Центр экспозиции – камин. На его месте некогда была печь, где Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Вот тут-то и разворачивается действо, которому постарались придать мистический характер. Под странный треск, по замыслу он должен производить впечатление распадающихся от огня рукописей, на каминном зеркале, на деле оказавшемся панелью экрана, из клубов дыма возникают изображения. Далее цитата из прикрепленного к стене листочка бумаги. «Камин превращен в символ огненного очищения, искупления, прощания, трагедии адского пламени, горения души, обновления. Лики современников Гоголя, имевших влияние на писателя, появляются в каминном зеркале. Отец Матфей Константиновский, граф Толстой, затем поэт Данте». Несмотря на весь этот кич, Вера Викулова заявляет.
Все в этих залах сделано с глубокой научной подосновой. Потому что мы находимся в зоне строгой мемориализации. Здесь нельзя сделать что-то по типу. Здесь должно точно соответствовать эпохе. Это музей.
Грустно жить на этом свете, господа. Самое известное из гоголевских цитат здесь как нельзя, кстати. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении итогового выпуска «Времени свободы» за 27 марта, пятницу, наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». В Петербурге вышел в свет первый номер газеты «Право на разум». Эта газета будет посвящена правам человека в области психиатрии. Учредителем издания выступила Петербургская гражданская комиссия по правам человека, которая уже много лет выступает за права человека в области душевного здоровья. Вот название некоторых статей первого номера. «Петербург увеличивает финансирование психиатрии», «Принудительно безумен», «Смерть в раю», «От психушки не зарекайся» и другие. Газета подробно анализирует одно из последних постановлений Конституционного суда России, защищающее право граждан, которых лишают или потенциально могут лишить дееспособности. О новой газете «Право на разум» говорит исполнительный директор Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный.
Эта газета готовилась достаточно долго, мы готовили ее почти год. Конечно, эта газета правозащитная, и она полностью будет посвящена тематике защиты прав человека, с одной стороны. То есть она будет выполнять и правоинформационную, и правопросветительскую задачу. В первую очередь мы будем говорить о соблюдении прав человека в психиатрии и в целом в закрытых учреждениях, будь то детские дома, психологические интернаты, интернаты для пожилых людей разного рода, и тюрьмы, следственные изоляторы. Но, в принципе, мы планируем поднимать, конечно, и другую тематику правозащитную по возможности. Мы пока посвятили первый номер полностью соблюдению прав человека в психиатрии, сравниваем то, что происходит в психиатрии российской и украинской. Здесь как бы разные тенденции, безусловно. Говорим о случаях карательной психиатрии, о соблюдении и несоблюдении правильнее прав человека в психоневрологических интернатах. На первой полосе у нас есть небольшое интервью, эксклюзивное, которое нам дал Игорь Павлович Михайлов, уполномоченный по правам человека, в целом о его видении, к чему следует стремиться в области прав человека нам сейчас в Петербурге, потому что понятно, что ситуация, мягко говоря, сложная. Большое количество людей обращаются к нам с жалобами на нарушение их прав в социальной сфере, когда пожилых людей госпитализируют в психиатрические больницы с целью отнять у них жилье. То есть это уже стало такой притчей во языцах, можно сказать. Это одна сторона дела. Другая сторона дела – это нарушение прав детей-сирот, бывших детей-сирот, которые сейчас проживают в технологических интернатах, которым не предоставляют жилье. Вторая составляющая, которая появилась примерно в середине 2000-х годов, это возрождение классической карательной психиатрии, когда людей помещают в психиатрические больницы за то, что они жалуются на какие-то нарушения их прав, либо за то, что они занимаются правозащитной деятельностью, за оппозиционную деятельность. Вот последний случай у нас в северо-западном регионе, это случай Ларисы Ивановны Араб, случай последний Вадима Чарушева, петербургского блогера. Конечно, это все идет в рамках ситуации с правами человека, который в целом по России. К сожалению, пока тираж у нас небольшой, 5000 экземпляров, хотя заявлено 50 тысяч, но вот понятно, что вопрос упирается в финансирование. Естественно, газета пока распространяется бесплатно, и будем ее распространять недалеко от станции метро.
Исполнительный директор Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. В России права людей с психическими отклонениями и пациентов соответствующих учреждений пока являются предметом только общественной деятельности. Эта проблема не стала политической. Так, по крайней мере, кажется. Между тем, и в советской, и в постсоветской, и в западной практике это утверждение выглядит неточным, если не сказать неверным. Как известно, в СССР психиатрия использовалась для подавления инакомыслия, а сегодня о возвращении карательной психиатрии предупреждают некоторые российские правозащитники. В Западной Европе и США права пациентов психиатрических лечебниц были повесткой политической деятельности левацких группировок. Напомню только об одной немецкой организации конца 60-х годов с довольно экзотическим названием «Социалистический коллектив пациентов». В Америке времен молодежной революции психбольница была символом всеобщей несвободы в обществе. Об этом роман Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки» и одноименный фильм Милоша Формана. Так что посмотрим, в каком направлении будет работать новая петербургская газета, первый номер которой, на мой взгляд, стал событием пятницы 27 марта. На этом я прощаюсь с вами над программой. Работали Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Вел итоговый выпуск Кирилл Кобрин. Через 10 минут «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Оставайтесь на волнах свободы. Всего доброго и приятных выходных.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».